История значит то, что жизнь непрестанно меняется. Для отдельного индивидуума дело обстоит так, а не иначе. С его рождением ему даруется его природа и круг возможных задач. Внутри этой сферы свободный выбор существует на законном основании. Каждому индивидууму определяется известный круг счастья или горя, величия или трусости, трагического или смешного, тем, что его природа может или хочет, что ему его природа разрешает или запрещает. Все это всецело наполняет его жизнь и, между прочим, определяет, имеет ли это значение в связи с общей жизнью и, следовательно, для какой-нибудь сферы истории или не имеет. В противоположность этому, самому коренному из всех возможных фактов, всякое философствование об общей задаче всего человечества и о природе этического – пустая болтовня. Отсюда выясняется, безусловно, новое в моем взгляде, что, наконец, должно было высказать и заключить для жизни, после того, как к этому вел весь XIX век, сознательное отношение фаустовского человека к истории. Опять-таки не поняли, зачем я настойчиво заменяю новым образом схему «древний мир, средневековье, новое время», которая давно стала неудобной даже для среднего ученого. Бодрствующий человек всегда живет под одним впечатлением. Оно господствует над его решениями и формирует его дух, но человек не освободится от старого до тех пор, пока он не завоевал для себя нового и не усвоил его всецело. Исторический взгляд – это то, что только с сегодняшнего дня стало доступным для западноевропейского человека. Еще Ницше говорил об исторической болезни. Он имел в виду то, что он тогда повсюду видел вокруг себя романтику литераторов с ее боязнью всякой деятельности, мечтательный уход филологов в некое далекое прошлое, робкую манеру патриотов повсюду оглядываться на предков, прежде чем решиться на что-нибудь, сравнение от недостатка самостоятельности. Мы, немцы, с 1870 года страдали от этого больше, чем всякий другой народ. Разве мы не обращались повсюду к древним германцам, рыцарям крестовых походов, грекам Гёльдерлина, когда мы хотели узнать, что делать в век электричества? Англичанин был в этом счастливее. Он владел всей массой приспособлений, которые сохранились с нормандских времен, своим правом, своими льготами, своими обычаями, и он мог, не разрушая, держать могучую традицию на высоте своего времени». Он не знал и не знает взора, устремленного на тысячелетия разбитых идеалов, полного тоскливого ожидания. Историческая болезнь лежит еще в немецком идеализме и гуманизме наших дней. Она заставляет нас молоть всякий вздор о планах реформ и приносит ежедневно все новые проекты, которыми все области жизни основательно и окончательно введутся в правильную форму, единственный практический результат всего этого в том, что в словопрениях истрачиваются главные силы, что реальные обстоятельства не учитываются и что, наконец, Лондон и Париж находят очень незначительное сопротивление. Исторический взгляд представляет собой противоположность этому. Быть знатоком, осмотрительным, точным, холодным знатоком – вот что он провозглашает. Тысячелетие исторического мышления и исследования развернуло перед нами неизмеримое сокровище не знания, этим мало чего достигнешь, а опыта. Это жизненный опыт в своем новом смысле, с предположением, что он будет понят с намеченной мною точки зрения. Мы до сих пор всегда, и немцы больше, чем другие национальности, усматривали в прошлом образцы, по которым надо жить». Но образцов не существует. Существуют только примеры, и именно того, как жизнь отдельных людей, целых народов, целых культур развертывается, завершается, кончается, как относятся друг к другу характеры, внешние положения, темпы, длительность. Мы не видим того, как мы со стороны своей должны были бы поступать, но мы видим, как нечто произошло, а это нас учит, каким образом будут проявляться из наших собственных предположений наши собственные последствия. До сих пор Иной знаток людей сознавал это, но только о своих учениках, подданных, сотоварищах. Сознавал это и иной чуткий государственный муж, но только о своей эпохе, о личностях и национальностях своего времени. Это было большим искусством, искусством, позволяющим распоряжаться силами жизни, потому что видна была возможность этих сил и предусматривалось их направление. Таким путем осуществлялось господство над другими. Благодаря этому искусству люди сами становились судьбой. Теперь мы можем предусмотреть тоже на тысячелетия вперед обо всей собственной культуре, как о существе, которое мы видим насквозь. Мы знаем, что каждый факт, случай, не предусмотренный и не подлежащий исчислению, но мы также твердо знаем, обладая образом других культур, что развитие и дух будущего не есть случай, как у единичного индивидуума, так и в жизни любой культуры ход будущего может быть закончен в блестящем завершении или подвергнут опасности, испорчен, разрушен, но не может быть отклонен по своему смыслу и направлению. Благодаря этому в первый раз становится возможным воспитание в широком смысле, познание внутренне возможного и постановка задач становится возможным выращивание единичных индивидуумов и целых поколений для задач, которые устанавливаются взором, бросаемым на будущие факты, а не из каких-нибудь идеальных абстракций. В первый раз мы видим как факт, что вся литература идеальных истин, все эти благородные, благодушные, дурацкие споры, концепции, решения, все эти книги, брошюры и речи – бессмысленное явление. Мы видим теперь, что все другие культуры в соответствующее время изучили все это и забыли, а все значение этого материала заключалось в том, чтобы мелкие ученые в каком-нибудь укромном уголке могли потом написать об этом книгу. Поэтому повторим – пусть для простого наблюдателя существуют истины, для жизни истин нет, существуют только факты. Этим самым я подхожу к вопросу о пессимизме. Когда я в 1911 году под влиянием Агадира внезапно открыл свою философию, то над европейско-американским миром господствовал пошлый оптимизм дарвинистического века. Поэтому из некоторого внутреннего противоречия заглавием своей книги я бессознательно указал на ту сторону развития, которую никто тогда не хотел видеть. Если бы мне пришлось выбирать теперь, то я бы постарался вскрыть другой формулой столь же поверхностный пессимизм. Я теперь последний, кто верит в право оценивать историю одним лозунгом. Но во всяком случае, что касается цели человечества, то я являюсь основательным и решительным пессимистом. Человечество для меня лишь зоологическая величина. Я не вижу ни прогресса, ни цели, ни пути человечества, кроме как в головах западноевропейских филистеров-прогрессистов. Я даже не вижу единого духа и еще меньше единства стремления, чувства и разумения у этой голой массы населения. Только в истории отдельных культур вижу я осмысленное направление жизни на цель. Вижу я единство души, воли и переживания. Это есть нечто ограниченное и фактическое, но зато оно содержит то, чего желали, достигли, содержит также снова новые задачи, которые заключаются не в этических фразах и обобщениях, а в осязательных исторических целях. Кто называет это пессимизмом, тот основывается на банальности своей идеалистической рутины. История в таком случае является столбовой дорогой, по которой человечество трусит себе вперед все в одинаковом направлении, с вечными философскими общими местами перед глазами. Философы уже давно твердо установили, правда, каждый по-своему, но каждый единственно правильно, какие благородные и абстрактные сочетания слов составляют цель нашего земного существования и его настоящую суть. Но характерно то, что по взглядам оптимистов мы к этому общему месту только приближаемся, никогда его не достигая. Обозримый конец противоречил бы идеалу. Кто начинает возражать, тот... пессимист. Мне было бы стыдно жить с такими дешевыми идеалами. Ведь в том и заключается косность прирожденных трусов и мечтателей, что им нестерпимо глядеть правде прямо в глаза и установить действительную цель немногими беспристрастными словами. Почему-то нужно всегда, чтобы это были великие абстракции, которые сияют издалека. Это успокаивает страх тех, которые негодны для дерзаний, предприятий, для всего, что требует энергии, инициативы, превосходства».